Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны?» Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее».
В своей речи, которая предшествовала сегодняшнему чтению, Спаситель говорил об Иоанне Крестителе. Он задавал риторический вопрос, обращаясь к иудеям: «Зачем вы ходили к нему? Что вы хотели увидеть?» Сама постановка вопроса изобличает слушателей. Они прежде всего искали чего-то свеженького, новенького, а вовсе не истины или божественного откровения. И далее следует продолжение речи, где Христос сравнивает иудеев с капризными и избалованными детьми, которые сами не знают, чего хотят и как их еще можно развлекать. И плясовые песни их не радуют, и печальные не трогают сердца, все им не по нраву. Иоанна Крестителя обвиняют в крайнем аскетизме, а Иисуса – в дружбе с мытарями и грешниками, и вообще в привязанности к житейским радостям. Самое парадоксальное в том, что эти взаимоисключающие претензии каким-то удивительным образом вполне мирно сосуществуют в сознании иудеев, которые не могут понять всей абсурдности и нелепости претензий ни к предтече, ни ко Христу. В чем же причина столь странного поведения иудеев? Перед нами одна из ситуаций, типичных для поврежденного грехом человеческого естества. Нам кажется, что наше отношение к тому или иному вопросу целиком разумно, обоснованно, опирается на достаточно веские аргументы. Но когда кто-то извне оценивает нашу позицию, он может очень удивиться, как это мы не замечаем множество противоречий. Как это может быть? Ведь последние слова из чтения: «И оправдана премудрость всеми чадами ее», именно об этом, о потрясающей способности связать несвязуемое и оправдать неоправдываемое, когда речь идет о собственном мнении человека. Дело в том, что мы склонны переоценивать значение разума и в целом рациональности как таковой в нашей жизни. Да, мы действительно постоянно о чем-то думаем, перевариваем впечатления, формулируем мысли, ведем внутренний диалог, и поэтому нам кажется, что центр нашей жизни в голове, точнее в тех мыслительных процессах, которые там происходят. Можно сказать даже еще жестче: мы заморочены не знающим покоя движением мыслей. Однако, если внимательнее всмотреться в тексты Священного Писания, там подозрительно мало внимания будет уделяться интеллектуальной стороне человека. Главный акцент на другом, а именно на сердце, как глубинном средоточии личности, для которого разум всего лишь очень умненький помощник, но вовсе не хозяин и не командир. В сердце действует дух, и именно он задает определенную тональность всей жизни. А разум на подхвате, который, как только получил команду от духа, тотчас бросается находить рациональные аргументы и оправдания. Ситуация, которую нам сегодня рассказал евангелист Лука, достаточно часто встречается и по сей день. Когда человек отождествляет себя целиком с разумом и, в свою очередь, отказывается смотреть глубже в сердце, его рассудочная деятельность легко может стать своего рода фантомом, призраком, который словно мыльная пена взбивается потоком мыслей и отрывает человека от переживания своей цельности. Поверив этому фантому, можно потерять связь с реальностью настолько, что даже очевидные самому простому человеку вещи будут казаться странными и невозможными, как это, например, происходило, когда Христос совершал явные добрые дела, а фарисеи утверждали, что это все происки дьявола. Сегодня Евангелие призывает нас обратить внимание на то, чем на самом деле занято наше сердце, и насколько мы способны прислушиваться к его голосу, а не только послушно внимать бесконечному мысленному шуму. Научи же нас, Господи, хотя бы иногда молчать и всматриваться внимательно, чем живет в нас тот самый Дух, который в нашей жизни определяет очень многое.
Аналогичный сегодняшнему повествованию рассказ есть и у евангелиста Матфея. С той разницей, что у Матфея слова Христа обращены к конкретной группе людей – книжникам и фарисеям, а у Луки – к собравшейся толпе. Получается, что люди рода сего у Матфея – это оппоненты Христа из числа религиозной знати, а у Луки – вообще все собравшиеся. У обеих этих групп много общего. В первую очередь отношение ко Христу. Они в Него не верили. Тех, кто не верит в Сына Божия, Христос уподобляет малым детям. Не каким-то идеальным детям из идеального мира, а вполне обычным, с их естественными капризами и легкомыслием. С их умением все обращать в игру и ни к чему не относиться всерьез. Думается, Христовы слова особо актуальны для нас, для современного мира. Ведь именно сегодня детское и незрелое отношение к жизни стало нормативным. Совершенным человеком мыслится не взрослый и опытный, а тот, кто молод. Именно на него, на молодого, ориентирован современный мир, который говорит, что быть молодым хорошо и правильно, что даже если ты годами и староват, то нужно бодриться и делать все для того, чтобы хотя бы выглядеть моложе. Умение говорить с молодыми людьми на одном языке, знание субкультур и сленга расценивается как особый талант и вызывает восхищение. Ну а то, что душа молода даже у почтенных бабушек и дедушек, всем прекрасно известный факт. Вообще, даже не самого внимательного взгляда на окружающую действительность достаточно, чтобы увидеть ее ориентированность на молодежь. Конечно, у этой ориентированности есть свои причины. Наверное, они в первую очередь экономического характера. Христос Спаситель неоднократно призывал обратить свое внимание на детей. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Он указывал на их чистоту и на их умение быть учащимися. Но сегодня Христос говорит о другом, о детском легкомыслии. Взрослый человек не имеет права на легкомыслие, не имеет права проживать свою жизнь как черновик, не имеет права не ощущать ценности каждой секунды. Неверие в Сына Божия – легкомыслие. Конечно, найдутся те, кто не согласится с диагнозом, который поставил Христос всем неверующим в Него. Но давайте подумаем. Существует книга, которая сформировала нашу цивилизацию. Этой книгой пронизана наша культура. Читали ли ее те, кто не согласен с сегодняшней мыслью Христа Спасителя? Я говорю о Библии. Доводилось видеть вполне почтенных докторов философских наук, которые бравировали своим незнанием Библии, так как, по их словам, там написана полная ерунда. Разве не легкомыслие делать такой вывод о книге, которую ты не читал? Есть и те, кто читал, но ставили ли они перед собой задачу ее понять, продраться сквозь языковые и культурные слои? Увы, таких людей очень мало. Даже среди тех, кто именует себя христианами. Церковь вспоминает апостола Фому. Мы знаем из Евангелия, что он отказывался верить в Христово воскресение. Он требовал доказательств. А апостола Фому невозможно заподозрить в легкомыслии. Господь с уважением отнесся к требованию своего ученика, позволил коснуться своего воскресшего тела. Молитвами апостола Фомы «Дай и нам, Господи, силу всей своей жизнью исповедовать Тебя так, как исповедовал, убедившийся в истинности Твоего воскресения апостол. Господь мой и Бог мой». Святитель Филарет Московский в одном из своих великолепных слов писал: «Мир есть коловратный круг. Наша душа есть образ троичного божественного единства. Круг, положенный в треугольник, не может занять всего пространства. Так целый мир не наполнит души человеческой. Не осмелимся решить, больше ли всем гнева карающего или вразумляющего. Милосердие – дело есть то, что человек поставлен среди таких опасностей. Только мы должны признавать всем состояние нашим вместе и наказание, и указание». Святитель Филарет с помощью геометрической аналогии показал причины нашей постоянной неудовлетворенности. Как Бог превосходит созданный им мир, так и человеческая душа превосходит все видимое и потому не может им насытиться. Современники Христа Спасителя были такими же людьми, как и мы. Если их восприятие мира отличалось от нашего в силу разного рода причин, то их души имели те же самые наклонности, что и души современных людей. Неудивительно, что им все не нравилось. Им не нравился Иоанн Предтеча. Они видели в нем изъяны и ставили ему вину нарочитый, как им казалось, аскетизм. Самого Христа они обвиняли в отсутствии аскетизма. И вряд ли древние израильтяне могли бы внятно объяснить самим себе, каким должен быть посланный Богом человек. За свою немалую историю они видели самых разных пророков и праведников, но им они тоже не нравились. Практически все пророки прожили непростую жизнь, полную людского непонимания и отторжения. Итогом же их жизни чаще всего была насильственная смерть. Нечто подобное, только, конечно, не в таком масштабе, происходит и сегодня. Нам тоже редко нравятся люди. Нет человека, в котором бы мы не видели изъяна и которого не могли бы разобрать по косточкам. Такое отношение друг к другу – следствие все той же невозможности насытить душу видимым миром, о которой замечательно и ярко сказал святитель Филарет Московский. Неудовлетворенность тем, что мы имеем, бесконечное иррациональное стремление обладать все большим и большим, неприязнь к тем, кто нас окружает, и мечты о каком-то другом обществе говорят об одном – человек не хочет войти в общение с Богом, не хочет, а потому и не может. И вопрос Христа Спасителя сохраняется – кому подобны люди рода сего? Кому можно нас уподобить в том случае, если нас не устраивает наше окружение? Христос не только ставит вопрос, Он дает и ответ. Такие люди подобны плаксивым детям, которые хотят одновременно играть и спать, на ручке и пить, купаться и мазаться кремом для обуви. Помоги же нам, Господи, вырасти в полную меру человеческого совершенства. Новый Завет позволяет нам сделать заключение, что существует такое внутреннее состояние человека, при котором Бог устраняется и отказывается как-либо взаимодействовать с тем, кто имел неосторожность погрузиться в это особо опасное с духовной точки зрения состояние. Но при этом Новый Завет не предлагает нам простого определения, подстерегающего каждого человека опасности. В этом евангельском отрывке она описывается Господом Иисусом Христом через образ очень странных, капризных детей, которым не нравится абсолютно все, которым ничего не интересно и которые сами не понимают, чего хотят. А в откровении Иоанна Богослова о том же самом состоянии сказано так: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Пожалуй, наиболее точным определением той духовной болезни, которая вынуждает Бога отвернуться от человека, будет слово «равнодушие». Не случайно Спаситель множество раз на страницах Евангелия говорит о том, что христианин должен быть подобен ребенку. Некоторые толкователи видят в этом указание на детскую чистоту, но есть и иное, как кажется, более близкое к истине прочтение Христова призыва. Если ребенок физически и духовно здоров, то у него совершенно потрясающая внимательность ко всему вокруг. Он любопытен, его увлекают даже самые, как кажется взрослым, незначительные вещи. Так должно быть и с христианином. Нам должно быть интересно, у нас должен быть энтузиазм. Если же он пропадает, если мы впадаем в равнодушие, то Бог отворачивается. Поэтому одна из основных задач христианина состоит в том, чтобы попытаться избежать равнодушия. Задача эта очень непростая, ведь далеко не всегда равнодушие связано с нашей волей. Чаще всего наоборот, оно следствие причин, которые находятся вне человека. Можно ли обвинить тех людей, к которым в сегодняшнем евангельском отрывке обращается Христос, в том, что их равнодушие – следствие их же собственного выбора? Скорее всего, нет. Просто так сложилось. Сложно представить, что равнодушие может быть свободным выбором человека. Но тот факт, что Господь обличает людей, которые не способны должным образом отреагировать ни на его проповедь, ни на проповедь Иоанна Крестителя, ясно показывает: собственным равнодушием можно и должно бороться. Основной же метод борьбы был из опыта выведен множеством христианских подвижников. Он хорошо известен. Речь идет о молитве. Святитель Феофан Затворник писал, что только молитва способна согреть сердце. Он сравнивал ее с получением огня путем трения. Если сердце и ум непрестанно упражнять молитвой, то рано или поздно появится искра, которая уничтожит сон равнодушия и сделает человека таким, каким его хочет видеть Бог.
У кого из нас не было друзей, которых мы хотели бы обратить в христианство? Друзей, которым мы объясняли бы и доказывали бы нечто, что было бы для нас самих очевидно. Одни говорят, что христианство слишком строгая и догматическая религия. Начинаешь сравнивать, говорить о свободе и роли, которую она играет в спасении человека. Другие считают христианство податливым, слабым, неспособным сопротивляться. Говоришь о его истории, о том, что Российская империя, самое большое государство в истории, было христианским. И вряд ли его создавали слабые и готовые лишь к унижению люди. То же самое в разговоре о взаимоотношениях науки и религии или религии и нравственности. Во время любого подобного разговора постепенно становится более-менее очевидно, что дело вовсе не в аргументах, а в желании человека принять или отвергнуть обсуждаемую точку зрения. Она может быть сколько угодно аргументированной, но главный вывод в сферах, подобных религиозным, совершается не на уровне доказательств, а на уровне глубоких, порой совершенно неосознаваемых желаний. Иногда вот так задумаешься о такой внутренней силе человеческой души и становится страшно. Как часто мы думаем, что не можем чего-то, в то время как на самом деле просто этого не хотим. В сегодняшнем чтении Христос говорит именно об этом, применительно к той ситуации, которая постепенно складывалась между Ним и людьми, которые за Ним ходили и Его слушали. В преддверии Его выхода в мир на открытую проповедь вышел из пустыни Иоанн, который вел очень аскетичный образ жизни, был постником и носил грубую одежду. И что сказали ему те, кто привык к обычной размеренной жизни? Сказали, что в нем бес. И значит, общение с ним, таким постником, до добра не доведет. После Иоанна приходит Христос, который, хотя и постился 40 дней в пустыне, в обычной жизни ест и пьет с грешниками, чем заслуживает обвинение чуть ли не в разгульной жизни. Разные подходы двух проповедников, которые одинаково призывали к покаянию. Кому они оба могли не понравиться? Кто с одинаковым удивлением и пренебрежением мог отзываться о них? Религиозная посредственность. Люди, которые перегорели, а может быть и не загорались, для которых одинаково дико выглядели и суровая аскеза, как чрезмерно строгая, и сближение с явными грешниками, как чрезмерно расхолаживающие. Любовь, которая как будто бы позволяет грех. Такой подход посредственный, потому что такие люди не готовы к решительным шагам, не горячие и не холодные, но индифферентно теплохладные, живущие для себя и не способные на подвиг. Ни подвиг аскетический, ни подвиг снисхождения и любви. Это такой тип религиозности, при котором люди говорят, что верят, но только до тех пор, пока можно оставаться в своей теплохладности, пока не оказывается необходима жертва. Что же говорит им Христос? Обличает ли Он их? Говорит ли о каких-нибудь перспективах? Нет, Он лишь показывает им, что знает настоящую причину их действий. Неужели же Он к ним безразличен? Совсем нет. Просто понимает, что ни подвиг, ни аскеза, ни любовь не создаются насилием и возможны только в свободе. Тот, кто свободно выбирает жизнь со Христом, проживает не только свою жизнь, но и весь замысел Божий со своей человеческой стороны наполняет смыслом. Сегодняшнее чтение представляет собой небольшой, но очень интересный отрывок. Как известно, за Христом ходили толпы людей. Кто-то искал утешения и новой жизни, кто-то исполнения собственных прихотей. Обращаясь к людям, которые ходят за Ним, но не становятся Его учениками, Он сравнивает их с капризными детьми, которые ссорятся с другими за то, что те не захотели играть вместе с ними в одну и ту же игру. Их действия должны были вызвать правильную реакцию, соответствующие действия других. Это было ожидаемо, но этих, последних, все время что-то не устраивало. Одни играют на свирели, другие должны плясать, но не пляшут. Тогда дети стали петь плачевные песни, но те опять не ответили и не стали плакать. Для развлечения им не подошли ни веселые, ни грустные мотивы. Конечно, эта история рассказана Христом не просто так. На первый взгляд может показаться, что под капризными детьми Спаситель подразумевает книжников и фарисеев, но по ходу повествования становится очевидным, что так ведут себя многие. Но что же не устраивает их в приходящих учителях? Пришедшего прежде Иоанна Крестителя обвиняли в чрезмерной строгости и аскетичности. Будучи воспитан в пустыне, он, как известно, вел очень строгую жизнь, скудно питался, носил грубую одежду. Настоящий отшельник, каким, как кажется, должен быть проповедник покаяния. К людям, которые погрязли в быту, в заботах о еде, питье, одежде, забывших о Боге, приходит тот, кто всей своей жизнью показывает, что можно жить иначе, иметь иные стремления и иной смысл жизни. Он возвращает их к Богу, возвращает их к тому, чтобы они вспомнили, они народ Божий, они призваны к тому, чтобы встретить Мессию, хотя для этого им надо покаяться. Надо отвернуться от прежних интересов, которые, может быть, сами по себе и не греховные, но оказавшись в центре всех жизненных смыслов и интересов, они заслонили собой Бога и знание того, чем и как должно жить. И вот он приходит к людям, многие из которых, не желая каяться, говорят, что он бесноватый, и отказываются слушать его и быть его учениками. Сам Спаситель, придя, вел себя иначе, чем Иоанн Креститель. Первый рассчитывал на обращение людей хоть сколько-нибудь благочестивых, расположенных к покаянию, которые, как известно, и пошли за ним. Спаситель же, как пришедший спасти всех, ест и пьет все то, что едят и пьют обычные люди, обращается к мытарям и грешникам, беседует с блудницами и язычниками, иными словами, делает все, чтобы к Богу обратились и эти, не просто избравшие иные ориентиры, но прямо забывшие Бога и живущие греховной жизнью. И что же, те самые люди, которые обвиняли Иоанна в излишней для проповедника аскетичности, говорят, что Иисус друг мытарям и грешникам, что он объедается и обпивается с ними и не может быть проповедником и учителем. И хотя для любого, кто решил бы присмотреться к жизни Христа, стало бы очевидным, что сам он ведет жизнь безгрешную, его доброе отношение к мытарям, блудницам и остальным грешникам стало хорошим поводом отвергнуть его как пророка. Но в пророках ли дело? Конечно, нет. Дело в людях, которые не хотят каяться и менять свою жизнь. Любой пророк, строгий или милостивый, окажется неподходящим, если люди не хотят его слушать. Желание, чтобы все осталось по-прежнему и никто не мешал жить, оказывается здесь определяющим. Но это значит, что история эта вневременна. Она не только о книжниках и фарисеях, не только об иудеях, она о каждом из нас, когда мы находим причины не слушать Христа и не поступать по его словам. Но может ли пророк ориентироваться на ленивых и нерадивых людей? Он может заботиться и о них, может призывать к исправлению. Но люди сами или откликаются, или продолжают жить своей жизнью. Христос говорит, что премудрость оправдана чадами ее. Если мы вспомним, что премудрость – это Он Сам, мы поймем, что Он имеет в виду. Милостивый подход оказался более оправданным, чем сухая и горделивая праведность книжников и фарисеев. Ведь Он спас и спасает всякого, кто, осознав в нем нужду, преодолевает себя и приходит к нему.
Сегодняшнее евангельское чтение – это продолжение проповеди Спасителя об Иоанне Предтече. О ней мы говорили в прошлый раз. Итак, Христос беседует с народом. Это были верующие люди, но, как и большинство из нас, живущие по своим законам и понятиям. «С кем сравню людей рода сего?» – говорит Спаситель. Кому они подобны? Христос не имеет в виду национальность. Он говорит о состоянии духа и ума человека. В словах Христа – проявление Божьей любви к этим маловерным, вечно сомневающимся людям. Любовь всегда связана с неравнодушием, с желанием помочь другому. Многие из нас давно махнули бы рукой на своих родных и друзей после многочисленных и безуспешных попыток привести их к вере. Мол, что с вами говорить? Вас уже не исправишь. Но Христос вновь при помощи образов и метафор пытается достучаться до людских сердец. Две небольшие стайки детей играли, быть может, имитируя жизнь и поступки взрослых людей. Одни дети, желая привлечь внимание своих товарищей, играют им на свирели, приглашая танцевать, но друзья отказываются. Тогда свирель замолкает и начинают звучать печальные песни. Быть может, минорные аккорды привлекут товарищей в игру. Но друзья вновь отмахиваются, сказав, что подобное музицирование им вовсе не по вкусу. Очень часто мы ведем себя как капризные, злые, избалованные дети. Наши поступки бывают настолько неразумны, что их просто невозможно назвать деянием взрослого человека. Этой нехитрой метафорой Спаситель показывает, что он и Иоанн Предтеча – это образ детей, играющих на свирели и поющих печальные песни. Приходит Иоанн Предтеча, суровый аскет, не разменивающийся ни на что земное. Его речи резки и обличительны. Он не ест и не пьет, бродит в пустыне, питается насекомыми и диким медом. Но так жить невозможно, возражает большинство людей. Быть может, он вообще бесноватый. В итоге за Иоанном идут очень немногие. Приходит сын человеческий, противоположность Иоанну Предтече, он ест, пьет и во многом подобен людям. Мягкостью и доступностью он пытается привлечь народ к себе. Но люди не хотят идти за ним. Раз он друг мытарям и грешникам, с которыми ест и пьет, значит, и сам такой же. Вот такие мы капризные, самолюбивые, гордые дети, которым ничем не угодишь. Сегодняшний евангельский отрывок заканчивается выражением, как будто бы не связанным с контекстом и довольно сложным для понимания. «Оправдана премудрость всеми чадами ее». Под премудростью подразумевается сам Спаситель, а чада премудрости – это те, кто услышал Иоанна и через покаяние пришел ко Христу. Завтра мы продолжим чтение Евангелия от Луки. До свидания. Храни вас Бог.
В середине XIX века модной для отечественной литературы стала тема лишнего человека. Так принято было называть романтически настроенного, порывистого и совершенно непрактичного мужчину, который катастрофически не мог найти себе места в обществе. Все, казалось бы, у него имелось. И ум, и обаяние, и хорошее образование. Не было только одного – желание заняться реальным делом, а еще взять на себя ответственность и за свою жизнь, и за чужую. Лишними людьми принято называть Грибоедовского Чацкого, Пушкинского Онегина, Лермонтовского Печорина, Гончаровского Обломова, Тургеневского Рудина. Список можно продолжать и дальше, но у всех подобных персонажей имеется одна общая черта – они чего-то очень хотят, о чем-то мечтают, но абсолютно не могут или не хотят хотя бы на шаг приблизиться к мечте. А еще лишние люди очень любят указывать на недостатки общества и окружающих. Но вот только бороться с этими недостатками тоже никак не желают. В сегодняшнем евангельском чтении мы встречаемся с поведением, очень схожим с манерами лишних людей. Христос, обращаясь к своим оппонентам, с усталостью спрашивает: «Что еще я должен для вас сделать? Как еще я могу доказать вам, что я не обманщик, не лицемер?» Спаситель сравнивает своих гонителей с капризными детьми, которым невозможно угодить. Радостная музыка не может их рассмешить, печальная не вызывает слез. И причина состоит не в качестве этой музыки, а в нелюбви к ее исполнителю. Моя прабабушка любила повторять поговорку: «Не по-хорошему он тебе мил, а по-милу хорош». Народная мудрость четко подметила, что отношение к человеку мы подчас строим исключительно на субъективной симпатии или, скорее, антипатии. В случае со Христом речь шла именно о резкой антипатии и даже жуткой нелюбви. Спаситель очень тонко подчеркивает, как Иоанна Крестителя недруги обвиняли в излишней аскезе, а его Иисуса наоборот, в том, что он ел и пил, деля стол с разными людьми. Но на самом деле причина вновь состоит не в поведении, а в нежелании принять и полюбить. Противники пророка Иоанна и Христа, подобно лишним людям, возмущаются и критикуют, указывают на недостатки, но сами меняться не хотят и не желают увидеть в оппоненте доброе, здравое, лучшее. Хроническое критиканство – опасная болезнь. Подцепив ее, перестаешь замечать чужие достоинства. Вместо них перед глазами предстают только изъяны и ошибки. И в результате сердце наполняется горечью, а уста – кислотой насмешек и укоров. 2000 лет назад противники Христа, поддавшись этому болезненному критиканству, отправили на казнь долгожданного Мессию, и этим своим поступком сделали себя лишними по отношению к Царству Божьему людьми. Давайте же постараемся не совершать такой ошибки. Будем стремиться видеть в других лучшее, достойное, чтобы нам самим не лишиться радости пребывания в доме Отца Небесного.
В сегодняшнем евангельском отрывке евангелист Лука передает слова Спасителя, произнесенные им после похвалы Иоанну Крестителю. Вспомним, что предтеча посылает своих учеников к Иисусу спросить: «Ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам?» То есть, «Ты ли Христос?» Господь отвечает, приводя в пример те чудеса и знамения, которыми Он явил в себе пророчество о Христе. А после того, как ученики предтечи отходят, Спаситель обращается к народу со словом об Иоанне и переходит к вопросам о тех людях, которые собирались возле Него. «С кем сравню людей рода сего? И кому они подобны?» Этот вопрос был задан неспроста. Дело в том, что многие люди, собравшиеся вокруг Христа, некогда были учениками или слушателями слов Иоанна Крестителя и теперь сравнивали предтечу Иисуса. Но Господь предлагает задуматься не о том, кто лучше, Иоанн или он, а о том, с кем люди могут сравнить самих себя. Господь приводит интересный и, наверное, трудный для нашего понимания пример. Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали». Блаженный Иероним Стридонский пишет: «Эти сидящие на площади дети – суть те, о которых говорит Исаия. Вот я и дети, которых дал мне Господь». Таким образом, эти дети сидели на площади, как говорится по-гречески «эн агора», то есть на месте, где было много продажного. Неудивительно, что вы презрели двоякий путь ко спасению, так как вы одинаково осмеяли и пост, и вкушение яств. Если вам угоден пост, то почему не был угоден Иоанн? Если же вкушение яств, то почему не был приятен Сын Человеческий? Господь не раз сравнивает окружавших Его людей с детьми. Дети – это те, за которых всегда будет болеть сердце любящего родителя. Особенно, если пристальный взор будет наблюдать, как любимые чада ступают на путь погибели через свои воли и свои нравия. Наверное, каждый ребенок проходит через период своенравия, когда он отвергает помощь родителей словами «я сам» и не соглашается следовать никакому примеру. Но, к сожалению, если внешнее проявление своенравия заканчивается, то внутреннее, беспринципное поведение не всегда. Это и показали иудеи перед лицом Спасителя. Явился Иоанн, вел аскетическую жизнь отшельника, но книжники и фарисеи заявили, что он безумный, у которого какой-то бес отнял разум. После него явился Иисус. Он жил жизнью простых людей, вникал во все их дела и заботы, а книжники и фарисеи упрекали его в том, что он чересчур привержен земным наслаждениям. Блаженный Феофилакт замечает: здесь намекается на своенравие иудеев. Им, людям своенравным, не нравились ни строгость Иоанна, ни простота Христова. Но они были подобны капризным детям, которым нелегко угодить. Хоть плачь, хоть играй на свирели, все им не нравится. Им, фарисеям и книжникам, ждавшим Мессию, как великого царя-завоевателя, ничем не смог угодить великий постник Иоанн, призывавший их к печали и сокрушению о своих грехах. Также не смог угодить им и Иисус Христос, который в противоположность Иоанну не отказывался разделить трапезу с грешниками в надежде спасти их. Но здесь же Спаситель добавляет: «оправдана премудрость всеми чадами ее». Архиепископ Аверки Таушев поясняет: «Эти чада премудрости – простой иудейский народ, кающиеся мытари и грешницы, уверовавшие во Христа и принявшие Его божественное учение всем сердцем. Это они оправдали Бога и премудрость Его». То есть показали, что Господь устроил спасение людей и верно, и мудро. И именно им открылась премудрость Божия, недоступная гордым фарисеям. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, Господь научает нас мудрости выбора. Он каждому из нас дает свободу воли, свободу выбора пути, следуя которым мы непременно придем в Царство Божие. Один путь – отшельничества и аскетизма, другой путь – в мире со Христом. Но на каждом из них есть одно важное условие – послушание и смирение. И как нет большего проявления любви к родителям, чем послушание, так нет и большего проявления любви к Богу, чем исполнение Его воли.
Кому уподоблю род сей, то есть неверов? Если Господь делает этот вопрос как будто в недоумении, не тем ли более прилично нам недоумевать о явлениях неверия? Казалось бы, как идти против всесторонней очевидности? И однако же идут. Что сатана противится, это не диво, его и имя такое, противник истины и добра. И ясно видит, что Бог есть, что он будет судить его и осудит, что казнь ему уже уготована, а все идет наперекор, и ни для чего другого, как только на зло и, следовательно, на большую себе пагубу. Уж не тот ли дух богоборчества владеет и неверами? По крайней мере, по тем понятиям, какие имеем мы о душе и ее действиях, неверие при очевидности оснований веры необъяснимо. Равно как необъяснимо и рабство грешника греху, когда он узнает ясно, что грех губит его. И какое еще противоречие? Только неверы и страстолюбцы отвергают бытие сатаны и нечистых духов. Те, которым больше всего надо было бы стоять за них, совсем отступаются от них. Не от них ли самих и наука-то эта? Темные тьму любят и научают говорить, что их нет, и что в нравственном мире все строится само собою, без их козней и коварства.
У иудеев был род некоторой игры такой. Большое число детей разделялось на две части и как бы в насмешку над жизнью. Одни на одной стороне плакали, а другие на другой играли на свирели. И не играющие не соглашались с плачущими, ни плачущие с играющими. Господь и фарисеев представляет делающими нечто подобное. Ибо ни с Иоанном, ведущим плачевную жизнь и вводящим в покаяние, не скорбели и не подражали ему. Ни Иисусу, показывающему приятную жизнь, не повиновались и не соглашались с ним. Но от обоих отстранили себя, не оказав сочувствия ни Иоанну плачущему, ни Иисусу, играющему и отпускающему. И, наконец, мудрость Божия оправдалась, то есть почтена не фарисеями, но ее чадами, то есть принявшими учение Иоаннова и Иисусова.
«Всякую молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением, о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь».
В сегодняшнем чтении мы слышим окончание послания к Ефесянам. Буквально несколько последних стихов. В них апостол призывает молиться и преподает ученикам последнее благословение. Наша современная жизнь очень суетная, и в ней, как кажется, довольно мало места и времени для молитвы. Для людей оказывается большим достижением, если они смогли утром и вечером, а иногда даже не «и», а «или», выкроить время для того, чтобы спокойно и без суеты пообщаться с Богом. В сегодняшнем чтении апостол говорит о том, какой может быть любая молитва и любое прошение христианина. Он пишет: «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом». Сразу стоит сказать, что он не говорит о конкретном содержании молитвы. Слово «всякой» означает «любой молитвой», какой бы ни молились. Идет ли речь о пении псалмов, которые он упоминает в другом месте, или о чтении молитвы «Отче наш», которую дал ученикам сам Господь, неважно. Также очевидно, что апостол не указывает здесь на время, но говорит, что время может быть любым. Конечно, христиане, как и прежде них иудеи, имели практику молитвы в определенное время, но апостол, по всей видимости, специально дает самый широкий выбор, потому что отмечает в молитве те ее черты, которые касаются более глубоких сторон, того, что относится к любой форме и любому времени. Итак, что же оказывается самым важным при любой молитве и в любое время? Апостол употребляет одно слово, но оно означает очень многое. Это слово «дух». Он говорит: «молитесь духом». С точки зрения христианского учения о человеке, дух – это высшая часть души и основа личности. И это значит, что молитва духом – это молитва личная, не формальная, не просто произносимая одними губами, не скольжение глазами по строчкам книги в тот момент, когда мысли пребывают в другом месте. Нет, молитва духом устремляет человека к Богу. Он внутренне собирается в этом предстоянии, весь оказывается обращен к Творцу. Наше сознание сегодня очень раздроблено. Оно обращено сразу на множество объектов, реальных, а еще больше виртуальных. Нам гораздо сложнее отрешиться от всего и посвятить себя всецело чему-то конкретному. Поэтому слова апостола звучат очень актуально. Ведь продолжая, он говорит: «Старайтесь это делать со всяким постоянством». А если мы посмотрим в греческий текст, то увидим, что он имеет в виду не просто старание, но постоянное внутреннее бодрствование. Кто-нибудь, услышав эти слова апостола, ужаснется и скажет: «Я с трудом несу формальное правило, или даже его не могу понести, а вы мне говорите о непрестанном бодрствовании, это не для меня». Что сказать на это? Очевидно, что христианство предполагает подвиг. Можно сколько угодно умиляться высокой духовности мудрых цитат, поздравлять друг друга с праздниками, но верность Христу начинается с того, что мы совершаем правильный выбор между добром и злом, с того, что прощаем, отказываемся от мести, с того, что готовы жертвенно относиться друг к другу. И научиться этому без усилий, без стремления к внутренней целостности, просто невозможно.
Издревле считалось, что Бог может говорить с людьми через своих пророков. Для того, чтобы узнать о себе его волю, достаточно найти такого человека и спросить: «Чего же от меня хотят небеса? Как мне поступить, чтобы не совершить ошибку, которая может сказаться негативно на всей моей жизни?» Подобные проводники в другой мир существовали всегда и во всех культурах. Так в античную эпоху своими пророчествами славились Пифии и Сивилы, жрицы греческих богов. В более примитивных культурах издревле существует институт шаманов, да и в современном, цивилизованном мире можно встретить разного рода гадалок, магов, экстрасенсов и других, кто готов за определенную сумму открыть человеку тайны другого мира, помочь проникнуть ему в него через черный ход. Чем же все они похожи друг на друга? Для того, чтобы открыть человеку, что о нем думает высшая сила, им совершенно не важно его внутреннее состояние. Говоря языком рыночных отношений, вы клиент. Ваше душевное расположение никак не влияет на качество откровения. Совершенно безразлично, верите вы в иной мир и высшую силу или сомневаетесь, все сделают за вас. Так работает магия. Произносится магическая формула, совершаются ритуальные действия, и вот вам гарантированный результат. Иначе обстоит дело в христианстве. Бога нельзя сделать заложником оккультных манипуляций. Он открывает свою волю лишь тогда, когда посчитает это необходимым, тогда, когда это нужно будет для человека. Кроме того, он учитывает готовность и способность человека расслышать и понять его слово, ведь оно должно прижиться в нашей душе, а не отскочить от нее, как горох от стенки. Оно должно принести плод. Но и это еще не все. Он также учитывает духовное состояние того, кто говорит. Именно поэтому, обращаясь к своим слушателям, апостол Павел просит у них, чтобы они усерднее молились за него. Это необходимо как для того, чтобы Бог дал ему слово, так и для того, чтобы те, для кого оно предназначено, смогли принять его, извлечь из него пользу. Это очень важный момент. Христианство – это не религия формального обряда и ритуала. В первую очередь, это религия живого, личного общения с Богом. С ним необходимо поддерживать диалог так же, как мы поддерживаем его с близкими людьми. Это и становится доступным для нас в молитве. Лишь тот, кто умеет молиться, тот, кто постоянно понуждает себя к молитве, начинает понимать, что не всегда нам полезно услышать Слово Божие в ответ на наши вопросы. Не всегда мы к этому готовы. Равно как он начинает понимать и то, что если Бог хочет нам ответить, то его слово способно прийти к нам самым неожиданным путем. Не только через пророка или священнослужителя, но и через простых людей, которые нас окружают, и даже через сами жизненные обстоятельства.